Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 августа, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем информационный канал, говорим о главных темах, событиях и заявлениях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Украина более чем на 40% увеличила закупки товаров из России. Эксплуатационная надежность самолетов «Сухой Суперджет-100» за последние полгода снизилась. И Билл Гейтс отдал 38% своих акций Microsoft на крупнейшее пожертвование за последние 17 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Объем ввоза российских товаров на Украину в январе-июне 2017 года резко вырос. Это следует из сообщения Государственной службы статистики Украины. По данным ведомства, за полгода Украина импортировала из России товаров на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов. Это на 41,5% больше, чем показатель первой половины 2016 года. В общем объеме ввезенных на Украину товаров доля российских производителей превысила 13%, что выше доли, к примеру, Германии и Китая, там 11,7% и 11,4% соответственно. В годовом исчислении объем экспорта украинских товаров в Россию тоже увеличился. Это почти 2 миллиарда долларов, роста 26,4%. Таким образом, понятно, что сальдо торгового баланса с Россией оказалось для Украины отрицательным, но в любом случае это довольно большие цифры. Финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин с нами на связи. Тимур Рафаэлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, это серьезный рост все-таки, 41,5%. Как это можно объяснить?
Ну, я думаю, цифры, во-первых, не заслуживают доверия. Вот если смотреть на отчетность российской таможенной службы, то видно, что объем экспорта на Украину из России вырос на 35%, объем импорта на 29%.
Ну, то есть, все равно тоже треть, да, пусть на 10% меньше.
Рост был значительный, но он был более равномерный по импорту и по экспорту. Это не соответствовало тому, что мы видим в целом по российскому обороту. То есть, рост примерно на треть. Это связано с динамикой валютных курсов. Поскольку и украинская таможенная служба, и российская отчитываются в долларах США, на динамику существенное влияние оказывает валютный курс гривны и рубля к доллару.
То есть сейчас укрепление рубля таким образом в долларах
и гривны,
и да. Гривны увеличивает объемы в долларах.
Да, а если смотреть по структуре, по доле Украины в торговом обороте России, то он как снизился с 5,5% до кризисных 5,5% в структуре оборота до 2%, так и на этом уровне находится, то есть не растет. Поэтому данная динамика, она всего лишь отражает в себе изменения валютных курсов. Ну, может быть, некоторую деэскалацию в приграничных районах, но, думаю, ничего более в этом нет.
Хорошо, если это деэскалация в приграничных районах, если это все-таки не только энергоносители или не столько энергоносители, а чем торгуют две страны на сегодня?
Есть много ограничений и на сырьевую торговлю, и на торговлю продуктами питания, но тем не менее по ряду категорий есть взаимодействие, есть торговля, например, изделия из металла, некоторые продукты питания, то есть статьи экспорта существенно сокращены примерно в 3 раза, но тем не менее торговый оборот между странами сохранился. Я уже сказал, в структуре российского оборота доля Украины упала с 5,5% до 2%, но тем не менее 2% это все-таки значимо в масштабах всей экономики.
Спасибо. Тимур Нигматуллин, финансовый аналитик инвестиционного холдинга «Открытие брокер», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте все эфирные координаты для того, чтобы обменяться мнениями, а какие, собственно, товары из Украины пользуются успехом здесь и какие российские товары принято покупать на Украине.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
7373948, телефон прямого эфира. Что из украинских товаров принято покупать в России, что из российских товаров принято по-прежнему покупать на Украине? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Федор, город Москва.
Прошу.
Вы знаете, на данный момент все меньше и меньше, ну, практически исчезли, на самом деле, по крайней мере, продуктовые товары украинские, вот. А до кризиса был, например, редко, я там бегал его искал, но было совершенно потрясающее пиво, так сказать.
Не, но сейчас все-таки, вот что сейчас осталось?
Вот в том-то и дело, что я уже очень давно не вижу, я просто сейчас
ничего.
Смотрю.
Понятно, спасибо. А что-нибудь вы видите? Не то чтобы то, что вы видели прежде и теперь не видите, нет. Сейчас мы пытаемся выяснить, что сейчас принято покупать украинские товары здесь. Наши товары там. Прежде всего, конечно, второе интересно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я немного не по теме. Тут на Дмитровском шоссе происшествие случилось. Ну, по Дублёрову, в районе микрорайона Северного, в сторону области, там какая-то авария была. В итоге спецназ, там была стрельба, задержали кого-то. Водителя там Кадиллака белого стреляли его на вертолете МЧС.
Даже так? А когда это было?
Это было минут 30, наверное, назад.
Просто у меня есть на Яндекс.Картах пометка от 15:35. То есть получается примерно это то же самое, о чем мы с вами и говорим.
Да, наверное, это то. Да.
Понятно, спасибо. 7373948. Если кто-то из наших слушателей стал свидетелем вот этого описанного только что дорожно-транспортного происшествия, это сразу за МКАД на Дмитровке. Произошло примерно полчаса назад. Если вы стали свидетелем этого происшествия, тоже дозванивайтесь, расскажите, а лучше напишите нам свой номер через Телеграм или через СМС, и мы вам тут же перезвоним. Вам будет проще оказаться у нас в эфире с вашими свидетельствами. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот как раз по Украине, по товарам.
Да.
Иван, Подмосковье. Жена с ребенком приехала 2 дня назад от отца. Он у меня под Харьковом живет. Ну, из наших товаров в основном молочка.
Молоко, смета, вот это все на Украине?
Ну, скорее нет, не молоко, а вот эти вот простоквашино, йогурты.
А, понятно. Творожки. Понятно, то, творожки и йогурт.
Я так понимаю, можно довезти все, да.
Понятно.
И немножко пива, но уже под локальными марками.
Понятно, так у нас тоже есть локальные марки, об этом пишет 808-й, и Оболонь, Черниговская и Львовская, которая не совсем Черниговская и не совсем Львовская, как мы понимаем. Алексеевич пишет, украинские тыквенные семечки продаются в России и в Болгарии. 990-й вспомнил про рыболовные снасти фирмы «Фанатик» украинской, которые, как он пишет, дешевы до безобразия и качественны при этом. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот у нас в России из украинских товаров лекарства, например, некоторые продаются до сих пор. Плюс масла, там тыквенное, льняное масло, много вот попадается в украинские, причем аж из Львова, из самого. Вот льняное масло, например.
И это то, что вы видели в аптеках?
То, что я покупал. В аптеке.
Но у масел обычно довольно длинный срок годности. Может быть, это от прошлого времени осталось?
Ну, вот недавно брал, как бы, не знаю, не 3 же года оно хранится.
Ну да, с другой стороны, вряд ли 3 года. Соки николаевские были неплохие, Виктор А. пишет, ничего теперь не вижу. Ипатию кажется, что неправда, молочка на Украине вся своя, он так утверждает. Еще раз, это ваш взгляд, есть взгляд другого человека, который говорит как свидетель. 7373948, телефон прямого эфира. Что из украинских товаров остается на российском рынке, и что из российских товаров остается на украинском рынке, по вашим наблюдениям? Сейчас. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. По украинским товарам говорим, да?
Да.
Такой вопрос. Щебенку возим с Украины, арматуру возим с Украины, потому что там дешевле получается.
Ничего вам не мешает? Ну вот никаких организационных проблем?
Через Беларусь вообще никаких проблем нету, никаких.
Понятно. А цены при этом каким образом? Вот то, что вы там дешево покупаете, это позволяет вам просто больше зарабатывать?
Ну, мы как бы в рынке должны же находиться, да, у нас как бы должно быть приемлемое качество, и как бы чуть мы должны выиграть в цене.
Ну,
вот это все дает.
И это позволяет вам больше зарабатывать. Спасибо. Итак, украинские, я даже не знаю как, строительные материалы, так будем говорить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, достаточно специфическая вещь, но я даже сам удивился, даже смотрел накладную. Шпон пород дерева, буха, дуба, ясеня. Идет из Украины, причем даже чуть ли не июльская поставка была.
Понятно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, город Москва. Вот недавно только приехал из Крыма. И на полках, в принципе, достаточно много все еще украинских продуктов, хотя стало и меньше по сравнению с прошлым годом.
Но это в Крыму, а здесь?
Но Крым ведь Россия, не только одна Москва.
А в Москве что отличается от Крыма?
Ну, скажем так, бренды совершенно другие. То есть, когда туда приезжаешь, сначала немножко растерянно, что покупать. То есть привыкаешь к тому, что в Москве, а там, ну, приходится попробовать. И, в принципе, украинские товары, они достаточно качественные, вот, ну и недорогие. Но
понятно. Их стало меньше. Понятно, их меньше, но они есть. Но это в Крыму. Купила корвалол таблетки, оказалось, украинские. Знала бы, пишет 674-я, не покупала. Это какое-то, не знаю, какое-то предубеждение, что ли, наверное. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день, это Сергей, Москва.
Да.
Вот мы имеем дело с металлом нашего производства. И очень много металла. Запорожье, сталь одно время пропало. Сейчас, смотрю, опять появилось очень много листового прокатного металла.
Листовой прокатный металл возвращается на российский рынок. Украинский листовой прокатный металл. И это тоже совсем недавно произошло. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу украинских изделий в России. Кременчугские диски.
Что?
Для агросегмента.
Кременчугские диски для?
Агросегмента.
Это диски, которые?
Колесные.
Колесные диски, вот теперь понятно, из Кременчуга. Ипатий продолжает писать, что молочка украинская на Украине своя. Пишет, я тоже свидетель, приехал неделю назад, там вся своя молочка, и вкусная русская не видел. Вы не видели, другие видели, возможно, вы были в разных городах. Напомню, Украина более чем на 40% увеличила закупки товаров из России.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксплуатационная надежность самолета «Сухой» Суперджет 100 за последний год снизилась. Это вытекает из исследования, которое провел его производитель, компания «Гражданские самолеты Сухого» в партнерстве с итальянской компанией «Alenia Aermacci», которая входит в аэрокосмический холдинг, с которым разрабатывался «Сухой Суперджет». Исследование проводилось с апреля 16 до марта 17 года в течение года. Итак, сам производитель самолета «Сухой Суперджет» говорит о том, что эксплуатационная надежность самолета за последний время снизилось. Количество эксплуатируемых машин выросло. Было 66, стало 94. Средний показатель эксплуатационной надежности 97,3. Это довольно высокая цифра. Но в течение года он все-таки средневзвешенно на четверть. Всего четверть, 0,25% пункта за это время снизился. Согласно исследованию, чаще всего у Суперджета отказывают пилотажно-навигационное оборудование, бытовое, аварийно-спасательное и система кондиционирования. Борис Рыбак, директор консультационной фирмы «Инфомост» и эксперт в области гражданской авиации, он с нами на прямой связи. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Средний показатель эксплуатационной надежности 97,3. Это много или мало?
Ну, средненько, я сказал так, не очень хорошо.
Если производитель сам заявляет о том, что процентный пункт падает, то есть 0,25 падения, как это понимать?
Ну, мне трудно за них говорить, но любой производитель тщательно контролирует все эксплуатационные параметры, и в зависимости от их хорошести, что ли, предпринимает меры, либо пытается какие-то мероприятия проводить для того, чтобы повысить, либо говорить, что у нас все хорошо, все как бы в порядке.
То есть в авиации принято, когда производитель говорит, да, у меня за последнее время надежность слегка захромала.
Ну, а куда? Ну, во-первых, лучше, когда об этом говорит производитель, нежели эксплуатанты. Ну, это общедоступные данные. Конечно. Слушайте, у нас многоступенчатая система контроля всего и вся. Поэтому ничего утаить невозможно, и, конечно же, правильнее, когда когда действительно производитель внимательно следит за этим, предпринимает какие-то меры, вводит программы.
Как часто такое... Хорошо, как часто такое бывает вот на фоне там Боингов, Эрбасов всяких? Как теперь смотрится Суперджесс? Ну вот это вот падение, средневзвешенное падение в течение года среднего показателя эксплуатационной надежности.
Да, обычно смотрится. У всех бывают периоды, когда и отказов больше, и предпосылок, и происшествий.
Это не проблема модели, это просто проблема времени.
Ну и это тоже, да. На самом деле в жизненном цикле каждого самолета существует некоторые такие переходные периоды, когда вот эти болезни накапливаются и выскакивают как бы в большем объеме. Это зависит от суммарной численности парка. Ну, всем известны детские болезни, то есть когда самолет только выходит в эксплуатацию, там очень много и отказов, и всего прочего.
Суперджет уже не ребенок на этом рынке?
Ну, вообще-то и не старик, я бы сказал. Семейство самолетов живут многими-многими десятилетиями, там, по 40, по 50 лет, по 60 лет, поэтому в смысле жизненного цикла Суперджет находится, ну, в самом начале.
Так, хорошо.
Там другие есть цифры, которые мне меньше нравятся.
Какие?
Я не знаю, откуда взялся у РБК этот документ, то есть преднамеренно ли его распространяли или случайно ушел. Ну, там вот из тех таблиц, которые я видел, там очень низкий среднесуточный налет. Это показатель, связанный как раз вот с надежностью и системы в целом и отдельных агрегатов. То, что там получается, что среднесуточный налет от 3 до 4 часов в день, это, конечно, очень плохо. Это мало.
Это выбор, да, который делают сами авиакомпании, когда не загружают самолет полетами?
Да нет, конечно. По идее, самолет должен беспрерывно летать, и авиакомпании по-другому не умеют эксплуатировать. То есть то, что среднесуточный налет невысокий, как раз подтверждает тот факт, что, видимо, отказов много.
Скажите, вот в самом начале, когда я вам сказал 97,3, вы сказали не очень много, а сколько должно быть?
Ну, по тем формальным, вот так как формально отчитывается, должно быть 99 с чем-нибудь.
То есть, если, к примеру, я спрошу про какой-нибудь из Боингов, вы скажете 99 с чем-нибудь?
Ну, это они скажут,
ну, да.
Эти цифры так более-менее подтверждаются.
Что такое показатель эксплуатационной надежности, вот эти 99%, что это, как это понимать?
Но это отношение того времени, когда самолет исправен, к тому времени, когда он не исправен. Ну, просто когда происходит, можно считать как бы и в часах, можно считать и в происшествиях. То есть это, ну, условно говоря, если с вашим самолетом ничего по техническим причинам за месяц не происходило такого, что оказывало влияние на расписание, и на его эксплуатационные качества, то есть на его способность перевозить пассажиров. Значит, у вас эксплуатационная надежность 100%.
И так бывает?
Конечно, бывает. Почему нет?
Спасибо. Борис Рыбак, директор консультационной фирмы «Инфомост», эксперт гражданской авиации, был с нами на прямой связи. Эксплуатационная надежность самолета «Сухой Суперджет-100» за последний год немного снизилась, теперь составляет 97,3%. Но, как говорят специалисты, для нормальных, а для обычных самолетов, скорее привычна цифра более 99%.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Американский миллиардер Билл Гейтс отказался от 38% акций компании Microsoft ради самого крупного пожертвования в 21 веке. Цитирую по сообщению агентства Bloomberg, а оно, в свою очередь, приводит данные Федеральной комиссии по ценным бумагам. И вот по этим данным миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft. Их суммарная собственность оценивается более чем в 4,5 миллиарда. миллиарда рублей. Извините, долларов, конечно. Перевод средств был осуществлен еще 6 июня. Имя получателя пожертвования остается неизвестным. Говорят, что это самое крупное пожертвование самого Гейтса с начала 21 века. В 99 году, то есть еще в 20 веке, он отдал на благотворительность 16 миллиардов долларов, потом еще 5,1 миллиарда долларов. По расчетам агентства, с учетом последнего пожертвования, доля Билла Гейтса в компании снизилась с 24% в 96 году до 1,3% на текущий момент. Ну, при этом, как мы понимаем, Билл Гейтс все равно остается основателем компании Microsoft. Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам». Ярослав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Есть какой-то коэффициент коммерческий вот в этой истории с благотворительностью Билла Гейтса?
Ну, вы знаете, детали сделки особо сильно не раскрываются. Мы не знаем, кому, так скажем, на благотворительность ушли данные акции. Отмечу только, что у Билла Гейтса с его женой есть фонд, на который он уже перечислял свои акции. Ну, то есть, по большому счету, можно говорить, можно предполагать об определенной оптимизации налогообложения. Вот.
Еще раз, это может быть вообще не благотворительность, а оптимизация налогообложения, и потому скрывают адрес пожертвования.
Ну, я бы не стал бы так впрямую заявлять, однако скажу, что, конечно же, если вот, семья создает благотворительный фонд, туда перечисляют принадлежащие им акции. Соответственно, дальше они начинают управлять этим фондом. Ну, понятно, что распоряжаясь этими средствами, они могут, опять же, по собственному усмотрению. Вот я как бы не берусь здесь обвинять Билла Гейтса, что он не жертвует на благотворительность, однако простор для фантазии реализации этих средств, конечно же, остается.
Подождите, но разве финансовые органы не контролируют жестко деятельность благотворительных фондов, и тогда, получается, все эти акции, которые, так сказать, жертвуют Гейтса, он ведь не может использовать в коммерческих целях?
Ну, в коммерческих, конечно же, он не может использовать, но отмечу, что с благотворительными фондами, что на Западе, что у нас, это отдельная история, можно достаточно большие суммы тратить на управление фондом, на обеспечение там, то есть выплачивать же самому себе гонорары за осуществление работы этого фонда и так далее. То есть, опять же, повторюсь, здесь я не буду здесь говорить о том, что Билл Гейтс там вот именно таким образом поступает, но простор для действий, конечно же, большой, особенно когда вы перечисляете акции в подконтрольный себе же благотворительный
фонд. Еще раз, если у меня есть подконтрольный благотворительный фонд, могу я использовать эти деньги для того, чтобы обеспечить свое комфортное проживание в огромном доме или в поместье, к примеру, платить зарплату этим людям, и при этом налогообложение будет более аккуратным, чем если бы я просто содержал свое жилье и просто платил людям, которые помогают мне это делать?
Я уверен, что да.
Спасибо. Ярослав Кабаков, заместитель генерального директора инвестиционной компании «Финам», был с нами на прямой связи. Это вам не Билли почему-то пишет, 420-й. А я даже подозреваю, почему он так пишет. 7373948, телефон прямого эфира. 654-й страдает, пишет, ну хоть бы кто-нибудь, хоть бы 10 тысяч рублей мне пожертвовал. Несмотря на то, что мы-то, по сути, получается, сейчас обсуждаем совсем другую историю. Трату собственных денег на себя же таким образом, что налоги при этом платятся в меньшей степени. То есть вы тогда сами себе должны пожертвовать 10 тысяч рублей, 654-й, и заплатить чуть меньше налогов в бюджет. Тогда у вас получится. 7373-94, хотел сказать 7 373 948, но это про деньги, а мы-то про телефон, поэтому номер 7373-94-8. Присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот вы знаете, мне вот за последнее время нашли олигархи выехали за рубеж, вот там, допустим, Тимченко там вывел там 10 миллиардов, так сказать, и еще там ряд олигархов, которые уехали, там в общей сложности 52 миллиарда долларов вывезли из России.
И что?
Я считаю, что нужно прогрессивную систему налогообложения вводить.
Так поэтому, они все откроют благотворительные фонды, и никакие прогрессивные системы вам не помогут. Мы же только что это выяснили.
Вот не надо благотворительности никакой, надо прогрессивную ставку налогов.
Еще раз, вам же только что объяснили, что она тогда не будет работать, потому что они займутся благотворительностью все.
У них не будет возможности, потому что они большую часть своих доходов будут платить, так сказать,
на... Да они не будут их платить, да что ж такое? Вы не слышите, что вам говорят люди, которые описывают ситуацию, как она уже складывается в других местах? Вы думаете, что они заплатят налоги, а потом займутся благотворительностью? А они сначала занимаются благотворительностью, а потом уже с оставшегося платят налоги. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 августа, сейчас 16:35, в студии Юрий Буткин. Говорим о главных событиях этого дня, наши темы на ближайшие 20 минут. В американских городах активизировалась борьба за демонтаж символов конфедерации, и московские власти в этом году собираются тратить на юбилейный день города примерно 500 миллионов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В городах США власти муниципалитетов заявляют о намерении активизировать действия по демонтажу памятников героям Конфедерации или переводу их из общественных мест на закрытые территории, несмотря на беспорядки в Шарлоттсвилле. 12 августа, напомню, в этом городке ультраправые протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии южан во время гражданской войны генералу Ли. Акция тогда вылилась в столкновение расистов и их противников. Рейтер отмечает в этой связи, что события заставили снова разгореться дискуссию о том, считать ли памятники конфедератам национальным достоянием или символами, которые способны разжигать раздор и ненависть. Борьба за демонтаж памятников времен конфедерации активизировалась после того, как в 2015 году белый расист расстрелял 9 чернокожих в церкви в Чарльстоне. После этого с ратуши убрали флаг конфедерации. К апрелю 2017 по всей стране убрали или переименовали примерно 60 символов того времени. А, символов южан, конечно. Журналист и американист Михаил Таратута с нами на связи. Михаил Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что происходит в Соединенных Штатах Америки? Они не хотят смириться с тем, какой была их история в те времена?
Ну, вы знаете, вопрос здесь, в конце концов, не в истории. А вопрос в том, что Америка, в принципе, разделена сейчас очень сильно. И в каждом лагере, и в правом лагере, консервативном, есть свои радикалы. И в левом лагере точно так же есть свои радикалы. Вот если мы говорим, скажем, о Ку-клукс-клане, там, скажем, неофашистах на правом фланге, то на левом есть антифа. Это левацкое движение, в основном оно из анархистов состоит. Это маргинальные абсолютно группы на самом деле, которые устраивают, то есть, ну, вот все беспорядки, которые мы видим. Да, люди какие-то вышли протестовать против сноса памятника или за снос памятника. Это не важно. Но это были, в общем-то говоря, мирные демонстрации. Люди имеют, естественно, право на свои взгляды. Но вот эти маргинальные группы, они устраивают все вот эти вот безобразия, которые столкновения, и это уже не первое столкновение, уже много было таких столкновений. Безусловно, приход Трампа, он несколько активизировал правых радикалов. Но и тут же в ответ активизировались и левые радикалы. Так что мы видим вот в основном вот эти столкновения,
но,
на самом деле.
Но в любом случае столкновения начались после того, как решили сносить памятники. А почему решили сносить памятники? Ведь принято как бы говорить, что в нормальных, мол, странах кто же сносит памятники, а не ж история.
Да, вот это очень странно на самом деле, потому что, в общем-то, ну, разные точки зрения в Америке существовали всегда, и национальное примирение в целом, конечно, было достигнуто. И мне трудно сказать, с чем вызвана вот эта вот волна, там несколько было случаев сноса памятников. Но это не вопрос, что американцы отказываются от своей истории. Тут надо понимать, конечно, следующую вещь. Все-таки что происходило в Америке? Люди, ну, скажем, в Южных Штатах, после того, как было отменено рабство, там условия жизни для черных и цветных были просто кошмарными. А когда отменили сегрегацию, это в 60-х годах уже прошлого века, 50 лет назад, и было введено совместное обучение школьников, армейские подразделения возили детей на автобусах в школы и охраняли, вот черных детей привозили в белые школы и охраняли их армейские подразделения. Поскольку вот этот фантом расизма, он, конечно, очень глубоко проникнут был юг Америки.
Но все-таки вот про этот, про эту штуку с расизмом, которая глубоко вошла и так далее, ну хорошо, но сейчас 2017 год или там 15-й год, если возвращаться к началу этих событий, некий расист расстреливает чернокожих. Причем тут памятники?
Нет, ну памятник это просто символы. На самом деле это вопрос вот столкновения двух видений. И что касается вот этих столкновений, ну именно уже физических, с применением силы, это делают маргиналы. Ну, так же, как вот какие-то наши болельщики нормальные есть на стадионе, люди, которые болеют за свою команду. А есть фанаты, которые устраивают безобразие и которые, в общем-то, создают вот эту вот нервозную обстановку. Но, безусловно, проблема расовых отношений в Америке существует, не всякого сомнения. Она просто, ну, не совсем так, как мы это себе представляем. Она выражена, в общем, по-другому. И потом надо понимать, что в 60-е годы еще, это же сколько всего, 50 лет назад, повсюду висели таблички «Только для белых» или «Только для цветных». И были свои места в автобусах, свои места в кинотеатрах у черных, дальние, естественно, места. И вот постепенно Америка выдавливала в себе вот эти вот российские чувства. Были введены специальные квоты для устройства на госслужбу черных и приема в университет.
Да, мы все смотрим американское кино, мы понимаем, что если есть хорошие герои, среди них обязательно должен быть темнокожий, и таковы нынешние правила. Но возвращаясь все-таки к тому, как все устроено в американском обществе, то есть человек, который чтит конфедерата, он, скорее всего, в обществе будет считаться почти расистом.
Ну, там нет вопроса, что он чтит конфедератов. Там, понимаете, нет этого. Это уже глубокая история. Это все равно, что, ну, говорить, что вот там у нас, я не знаю, Ивана Грозного кто-то чтит. Или Сталина, может, поближе. Ну, да, есть коммунисты, и Сталин для них может быть какой-то символ, но понятно, что речь не идет о возвращении 1937 года и всех вот этих сумасшедших репрессий и всего кошмара сталинского. Но для людей это некий символ, который вот что, ну, вот это символ какой-то для
них. Тогда это говорит о том, что не очень сильна власть, если там то в одном городе кто-то сшибает с постамента памятник конфедерату, то в другом мажут краской какую-то скульптуру.
Ну, вы понимаете, сейчас нынешняя обстановка в Соединенных Штатах крайне накалена. Идет война с президентом, натуральная абсолютно война. Те события, которые то там происходят, они во многом вызваны этим вот настроением радикализма, которое сейчас, ну, в общем, в Америке очень сильно это настроение. Потому как, ну, идет, ну, реальная война с Трампом за его отстранение от власти. Делается все возможное. Пресса, между прочим, которая сейчас осуждает только радикальных правых, но ни слова не говорит о радикальных левых. Это же вообще поразительно. Пресса выступает против Трампа, и поэтому она выступает против всего, что каким-то образом ассоциируется с Трампом. Трамп, безусловно, не националист, безусловно, он не расист. Ну, были у него высказывания некоторые, которые можно было воспринять, но это, в общем, конечно, больше на публику было, нежели чем это по существу. Это просто он пытался разные слои, в том числе, и несколько радикализированные поднять как своих избирателей. Вот. Просто сейчас атмосфера в Америке ненормальная. Эта страна, в общем, кипит, особенно вот в больших городах, это особенно заметно. Бесконечные демонстрации про Трампа, кто-то за Трампа. Ну, очень серьезная просто сейчас обстановка в Соединенных Штатах.
Подождите, вот басист только обращает внимание на то, что действительно было в лентах новостей, и пишет, почему нигде ни слова, что эти вот ужасные расисты, в данном случае будем говорить, возможно, в кавычках, а может, это и правда. Но, среди прочего, ведь они и говорили о том, что Россия им друг.
Кто говорил, что...
Ну, вот эти люди, которые так или иначе были задействованы в беспорядках.
Я не слышал о таком. Вы знаете, это... Не знаю, нет, я о таком не слышал, и это...
Это надо уточнять, это надо понять, что происходило на самом деле. Спасибо. Журналист, американист Михаил Таратута, басист, пишет о том, что так было. Но это надо смотреть на фотографии. 654-й пишет, что Обама был... темнокожим, потому не наш, а Трамп белый, и потому самый наш, да еще и рыжий. Это пишет 654-й. В любом случае, в городах США активизировалась борьба за демонтаж символов конфедерации. Власти муниципалитетов говорят о том, что они собираются демонтировать памятники героям конфедерации или переводить их на закрытые территории.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы еще не начали говорить, и 420-й уже пишет, праздновать надо скромнее. Такие деньги на День города — это транжирство. Деньги не маленькие, это правда. А в прошлом году решили сэкономить на Дне города и потратили всего 200 миллионов рублей вместо 600 миллионов, которые потратили в 15-м году. Теперь наступает 17-й год, правда, особенный, потому что 870 лет Москве, в некотором смысле юбилей, и будут тратить 500 миллионов рублей. А, во всяком случае, именно эту цифру привела заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. Цитирую по РИА Новости, бюджет фестиваля «Юбилей Москвы» остался примерно таким же, как и в прошлом году, примерно 500 миллионов рублей. Но называли и другие цифры, что в прошлом году намного меньше тратили. Но еще многие расходы, по словам Сергуниной, переложены на инвесторов. За счет городского бюджета оплачивают уборку, содержание праздничных площадок и электричество. 9 и 10 сентября, День города в Москве, городу 870 лет, примерно 500 миллионов рублей. Илья Заливухин, архитектор и градостроитель, он с нами на прямой связи. Илья, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Насколько полезная штука этот праздник?
Ну, в этом году это юбилей, 870 лет Москвы, да, насколько я знаю. Соответственно, празднование юбилея всегда проходит с большим размахом. А праздник, нет, против... собственно, праздника сказать что-либо трудно, потому что всегда хорошо, когда в городе есть праздник, да, и во всех крупных городах проходят различные праздники, не всегда они обозначаются как День города, соответственно, например, в Нью-Йорке нету Дня города, да, но в других крупных городах Дни города есть, и есть другие различные фестивали, то есть, в общем, это, по сути, можно воспринимать как такой большой фестиваль.
Хорошо, пофестивалить можно, но если фестивалить на 500 миллионов рублей, это не слишком расточительно?
Смотрите, ну, на самом деле, может быть, и расточительно. Здесь, конечно, надо сказать, чтобы, конечно, чтобы была какая-то все-таки, ну, знаете, такая польза, как Ночь музеев проходит в Москве, или какие-то образовательные программы. То есть не только, ну, может быть, да, музыкальные представления, музыкальные группы выступают, но все-таки очень много украшений как бы в последнее время появляется, и, наверное, это как-то, может быть, немного смущает, потому что все-таки эти цветы, они являются временными, да, потом эти все венки убирают, поэтому, да, салют, да, какие-то интересные события в парках, да, интересные мероприятия, ну, поменьше вот каких-то таких вот элементов, которые кажутся всем, ну, может быть, чем-то бессмысленными.
Все-таки, Илья, вот вы не обычный гражданин, архитектор, градостроитель, то есть больше в теме, чем обычный гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Москвы. Этот праздник, он должен быть для москвичей или для гостей?
Нет, вы знаете, точно, совершенно этот праздник должен быть для всех. Это, ну, это понятно вроде бы, потому что Москва все-таки не совсем обычный город, столица огромной страны, и на этот праздник, но комфортно должно быть и тем, и другим. То есть, в принципе, со временем сейчас мы видим, что все-таки больше москвичей остаются в городе на этот праздник, приходят на этот праздник, и это очень хорошо.
Ну, смотрите, вот сейчас программа «Моя улица» работает, и к ней готовятся, то есть ее же ведь закончат как раз к Дню города, все это время москвичам как бы неудобно. Мы терпим неудобства ради праздника.
Ну, мы терпим неудобства не ради праздника, на самом деле, просто пытаются, ну вот логично же, да, пытаются закончить где-то работу «Моя улица» для того, чтобы можно было провести праздник в День города. Все-таки программа «Моя улица», благоустройство города не к празднику делается, из гранита все это облицовывается, а к тому, чтобы потом много-много лет это больше не перекладывать.
Понятно, спасибо. Илья Заливухин, архитектор и градостроитель, был с нами на прямой связи. Москва тратит 500 миллионов рублей на проведение Дня города, который праздноваться в этом году будет 9 и 10 сентября. Это будет юбилейный 870-й год для Москвы. 7373-94... Да, кстати, 224-й обращает внимание, что все это будут увенчивать выборы муниципальных депутатов, которые запланированы как раз на 10 сентября. То есть праздник, а утром проснулись и пошли выбирать муниципальных депутатов. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь вы знаете, сколько потратят на то, что вас будет увеселять 9 и 10 сентября. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы празднуете День города? Куда вы ходите обычно? Куда вы собираетесь идти? В этот раз смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Виктору не нравятся миллиарды на подсветку деревьев. Дорого-недорого. Насколько я помню, эти миллиарды как раз отменили в результате довольно шумного обсуждения. Белкин не понимает, как юбилей проводить каждые 10 лет. Это что, пишет, к 900 годам уже миллиарды пойдут трат? 7373948. Виталий, лучше бы старикам, москвичам пенсию удвоенные выплатили. Но они бы и не заметили, а тут праздник общегородской. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, ходил, раньше ходил, там, 2 года назад ходил, 10 лет назад ходил. Хочу заметить, что это, ну, не для москвичей праздник, потому что там основной контингент – это, так сказать, люди, приезжающие из Московской области.
А как вы определяете? Они что, вам показывают прописку?
Нет, видно по, так сказать, манере одеваться, по манере общаться. Видна разница с тем, что раньше было.
Подождите, вы легко определяете, житель это Сергиева Посада или Москвы по одежде?
Ну, скорее, поселка какой-нибудь рядом с Сергиевым Посадом.
Хорошо, это даже не из Сергиева Посада, это из поселков едут. Это не для нас делают, пишет 207-й. 7373948, телефон прямого эфира. Это не для нас, и тот слушатель, который до нас дозвонился, 272-й, он тоже говорит, не для нас это делают. Может быть, для вас? 7373948. Майк Доджер последний раз был на дне города 20 лет назад. Пишет, ходил только на 850-летие, нашел Жана Мишель или Жарре, или Жарра, и вот там было весело. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло, да-да-да, только радио потише сделайте.
Алло, вы знаете, вот потратив 500 миллионов, можно было тех же предпринимателей взять и обозначить для того, чтобы они этот праздник провели для города совсем бесплатно.
Но как это можно сделать?
Ну как, любой предприниматель мечтает показать свою продукцию и так далее, начиная от еды,
подождите,
и заканчивать...
Секундочку, значит, вы выпекаете хлеб, праздник это если вы сможете ее показать. Но это не праздник, это возможность раздать...
Почему не праздник?
Ну
это
потому что...
Торговля, потому что...
Так а торговля это не праздник.
На этом самом, на московском празднике. И сэкономить эти 500 миллионов, и пустить их даже на социалку.
Нет, вот вы так... Слушайте, вот 500 миллионов мы пускаем на социалку, получается там по сколько? По 4, по 40 рублей.
Ну, причем вы считаете, так можно пустить на другие цели.
Нет, вы только что предложили на социалку. Я вам говорю, мы на другое пустим, никто и не заметит. А тут праздник будет городской.
Ну, праздник, так можно же подойти к ним с умом, сделать те же салюты, те же, ну, гораздо дешевле, чем 500 миллионов.
Но понимаете? Откуда, подождите, а почему вы... Подождите, а почему вы уверены, что вы сможете дешевле? Они и так экономят.
Ну, а вы сметы видели на эти праздники?
А вы видели?
Ну, я тоже не видел, поэтому я спрашиваю.
Я и говорю, прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Я, наверное, в отличие от всех, скажу, что, ну, если есть финансы лишние, да, то почему бы нет, но если устроить людям праздник. Хотя на самом деле я вот сам...
Еще раз, вы только что сказали, если финансы лишние, праздник – это когда денег в избытке.
Ну да, понятно, что дело не совсем в избитке, но значит они есть. Вот, например, взять пример Татарстана. Я бы сделал как в Татарстане на месте Собянина. Вот у меня там просто брат, да, и вот он занимается бизнесом. Там вот эти все праздники в большинстве не за счет города, а за счет бизнесменов. Вот, это серьезно. И вот так ты организовываешь это, сделаешь здесь это, за это тебе какие-то преференции. И люди стараются, выкладывают, и уже свою копеечку они считают.
Подождите, это же не совсем преференции, им же приказывают.
А, знаете, это добровольно-принудительно, но никто не спорит, потому что они потом от этого имеют то, что вот они провели в этом микрорайоне праздник.
То есть, еще раз, вы говорите о том, что даже праздник у нас должен быть добровольно-принудительным.
Ну, по отношению к бизнесменам, да,
к ним можно.
Но они на этом отработали.
К ним, но этих можно и принуждать. Москва готовится к Дню города, он пройдет 9 и 10 сентября. В рамках Дня города, получается, будут выборы муниципальных депутатов, потратят на проведение праздника примерно 500 миллионов рублей.